Если так пойдет дальше, у нас в армии будет только новая упряжь. В Праге, в пражской официальной газете, я тоже читал об одной обозной истории, еще получше этой. Там говорилось о вольноопределяющемся докторе Йозефе Воине. Он служил в Галиции в 7-м егерском полку. Когда дело дошло до штыкового боя, попала ему в голову пуля. Вот понесли его на перевязочный пункт, а он как заорет, что не даст себя перевязывать из-за какой-то царапины, и полез опять со своим взводом в атаку. В этот момент ему оторвало ступню. Опять хотели его отнести, но он, опираясь на палку, заковылял к линии боя и палкой стал отбиваться от неприятеля. А тут возьми, да и прилети новая граната, и оторвала ему руку, аккурат ту, в которой он держал палку. Тогда он перебросил эту палку в другую руку и заорал, что это им даром не пройдет. Бог знает, чем бы все это кончилось, если бы шрапнель не уложила его на повал. Возможно, он тоже получил бы серебряную медаль за доблесть, не отделая его шрапнель. Когда ему снесло голову, она еще некоторое время катилась и кричала: «Долг спеши, солдат, скорее исполнить свой, даже если смерть витает над тобой». «Чего только в газетах не напишут», — заметил один из караульной команды. «Небось, сам сочинитель и часу не вынес, отупел бы от всего этого». Ополченец сплюнул. «Был у нас в Часлове один редактор из Вены, немец, служил прапорщиком. По-чешски с нами не хотел разговаривать. А когда прикомандировали его к маршке, в которой были сплошь одни чехи, сразу по-чешски заговорил». В дверях появилась сердитая физиономия фельдфебеля. «Стоит уйти на 3 минуты, только и слышно: по-чешски, чехи». И уходя, очевидно, в буфет, приказал унтер-офицеру из ополченцев отвезти этого вшивого негодяя, он указал на Швейка, к подпоручику, как только тот придет. «Господин подпоручик, должно быть, опять с телеграфисткой со станции развлекается», — сказал унтер-офицер после ухода фельдфебеля. «Пристает к ней вот уже 2 недели, и каждый день приходит с телеграфа злой как бес и говорит: вот ведь шлюха, не хочет спать со мной». Подпоручик и на этот раз пришел злой как бес. Слышно было, как он хлопает по столу книгами. «Ничего не поделаешь, брат, придется тебе пойти к нему», — посочувствовал Швейку унтер. «Через его руки немало уже солдат прошло, а и старых, и молодых». И он ввел Швейка в канцелярию, где за столом, на котором были разбросаны бумаги, сидел молодой подпоручик свирепого вида. Увидев Швейка в сопровождении унтера, он протянул многообещающе: «Ага». Унтер-офицер отрапортовал: «Честь имею доложить, господин лейтенант, этот человек был задержан на вокзале без документов». Подпоручик кивнул головой с таким видом, словно уже несколько лет назад предвидел, что в этот день и в этот час на вокзале Швейка задержат без документов. Впрочем, всякий, кто в эту минуту взглянул бы на Швейка, должен был прийти к заключению, что предполагать у человека с такой наружностью существование каких бы то ни было документов – вещь невозможная. У Швейка был такой вид, словно он упал с неба или с какой-нибудь другой планеты и с наивным удивлением оглядывает новый, незнакомый ему мир, где от него требуют какие-то неизвестные ему дурацкие документы. Подпоручик, глядя на Швейка, минуту размышлял, что сказать и о чем спрашивать. «Что вы делали на вокзале?» — наконец придумал он. «Осмелюсь доложить, господин лейтенант, я ждал поезда на чешские Будуевицы, чтобы попасть в свой 91-й полк к поручику Лукашу, у которого я состою в денщиках и которого мне пришлось покинуть, так как меня отправили к начальнику станции насчет штрафа, потому что подозревали, что я остановил скорый поезд с помощью аварийного тормоза». «Не морочьте мне голову», — не выдержал подпоручик. «Говорите связно и коротко, и не болтайте ерунды». «Осмелюсь доложить, господин лейтенант, уже с той самой минуты, когда мы с господином поручиком Лукашем садились в скорый поезд, который должен был отвезти нас как можно скорее в наш 91-й пехотный полк, нам не повезло. Сначала у нас пропал чемодан, затем, чтобы не спутать, какой-то господин генерал-майор совершенно лысый». «Химмельхергот!» — шумно вздохнув, выругался подпоручик. «Осмелюсь доложить, господин лейтенант, а необходимо, чтобы из меня все лезло постепенно, как из старого матраца. А то вы не сможете себе представить весь ход событий, как говаривал покойный сапожник Петровик, когда приказывал своему мальчишке скинуть штаны перед тем, как выдрать его ремнем».